Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире радио «Радонеж». Если пожелаете, можете позвонить к нам в студию по московскому телефону 8. А что, изменился, да?
Нет, 495.
495-959-59-39. И задать ваши вопросы, а мы, если сумеем, постараемся на них ответить. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. И сразу большая просьба. Если вы дозвонились к нам в студию и вас вывели прямой эфир, то выключите звук вашего радиоприемника, чтобы он не создавал помехи во время разговора.
А мы с вами будем общаться только по телефону. Вам все будет слышно. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Вот...
Добрый вечер, батюшка, я за вас молюсь.
Да что
скажите,
вы!
Скажите, пожалуйста...
Как здорово-то!
Скажите, пожалуйста, почему Господь сотворил мир?
Потому что... Он творец.
Может ли Бог, видя страдания человека, помочь ему в каких-то жизненных обстоятельствах, даже если человек не обращается к нему за помощью?
Может. Это так бывает. Не то, что бывает, а да зачастую так.
Почему тогда не во всех жизненных обстоятельствах Господь показывает такую помощь?
Когда Антоний Великий пытался спросить у Бога, почему вот одни рождаются в богатой семье, другой в бедной, Господь ему сказал: Антоний, себе внимай и не испытывай судеб Божьих. Нам, человечкам, с ограниченным разумом невозможно понять целиком промысел Божий. Только отдельные моменты. И то мы должны за это благодарить Бога, как за откровение.
Мне такой недавно задали вопрос. Господь призывает нас быть милосердными друг к другу. Но при этом иногда в ситуации, в которой только Бог может помочь, Бог медлит. То есть такое ощущение, что он не милосерд в этот момент. Действительно ли это так?
Нет, конечно. Просто милосердие Божие, оно может быть проявляться по-разному. Ну вот, мне недавно делали уколы, и, вот, так сказать, довольно болезненно. То есть медсестра, которая ставила мне капельницу, она делала мне больно. Но я руку не выдергивал и свободно рукой ее по голове не бил. Потому что она мне приносила пользу, выполняя указания врача. Поэтому вот даже делая больно, она на самом деле участвовала в лечении. Также Господь, надо его любить, надо ему доверять. Если он что-то дает нам потерпеть, надо со смирением это переносить. Это только маленькие капризные дети. Вырываются, кричат, там не буду и так далее. Но это детки, которые давно в больнице настрадались, они со смирением принимают всякие процедуры.
То есть это... Почувствовали,
что научились, да, процедурами. Что это важно. Вот, вот у нас мальчик есть такой, он аллергия почти на все. И вот он сам, ему 4 годика, и он говорит, это мне нельзя. Это мне нельзя. Представляете, какое сознание. Взрослый человек. Я вот сам вот помню, как одна моя близкая родственница говорила, вот сейчас съем грибочек, у меня будет приступ печени. Не могла никак удержаться. Иногда проносила, иногда бывал приступ печени. Вот. А вот маленький ребенок, 4 годика уже настрадался, у него появилось вот такое уже сознание, которому иной взрослый позавидует. Я смотрю вот на него с удивлением, умиляюсь, жалею его, а ничего сделать не могу. Это очень сложно победить. Вот такое заболевание, очень такая расширенная аллергическая реакция на все.
Ну, вообще дети очень часто, как пример взрослым, и в терпении, и в разумности даже, вот в таком вот, как вы сейчас приводите пример. Потрясающе. Такое ощущение, что человек с возрастом глупеет.
Ну, некоторые это точно.
По каким признакам распознать волю Божию и не принять Его волю, за Его волю свои желания? Не хочется опять наступать на грабли, но ведь под лежачий камень вода не течет.
А грабли ведь тоже это есть способ нас исцелять.
Когда по одному и тому же месту...
Но есть на одни и те же грабли.
Ну да.
Да, так что сделать. Но вот, к сожалению, вот у нас сейчас ситуация у нас в нашей древней столице, Киеве, тоже ситуация. Ну, люди как будто бы вот, ну, забыли оранжевую революцию или там Октябрьскую революцию, которую многие в школе проходили еще. Ведь все же сценарии один в один. И люди из тех же стран приезжают. Все вот совершенно открыто, откровенно. Неужели они вот не понимают, вроде бы. Вот грабли были вот совсем недавно. И тех революционеров, ну, не выбрали на второй срок. И вот опять начинается. Вот. Поэтому я предлагаю всем нашим слушателям вообще-то помолиться. И о вразумлении. Потому что прямо или косвенно вся эта ситуация все равно ляжет на наши плечи. В том или ином смысле. Поэтому лучше бы, конечно, в исторической перспективе нам вообще не разделяться. Мы как родные братья поссорились, и вроде бы Киев – это более древняя столица наша, чем Москва. Но вот смотришь на эти все площади независимости и думаешь, ну ровно как дети. С одной стороны, это хорошо, что вот народ такой по-прежнему молодой, сильный, активный. Но с другой стороны, какая-то разумность должна быть. Это же что Европа? Она даже вот сербам что обещала за предательство своего правительства там, или за Косово? Ничего не получили, что им там, чем манили. И даже выход к морю отняли. Ну, когда это было, чтобы у Сербии не было выхода к морю? Нет, у Боснии и то есть там маленький кусочек, у Сербии и того нет. Ну вот, нечто подобное ожидает и наших братьев, которые живут в Древней Руси. Поэтому всех тех, кто нас слышит, давайте, ведь вот мы молились за Сирию, и Господь изменил свое решение, и там те люди, которые хотели ее бомбить, за то, в чем она не была виновата. И это все перестало быть. И так же и здесь. Чтобы вот эти тучи враждебные, они рассеялись над украинским народом. Надо помолиться с твердой верой, что Господь нас и услышит, и в том, что это необходимо и им, и нам, конечно.
То есть Россия тоже зависима от Украины?
Ну, если там эти враждебные силы, враждебные России захватят власть, то, понятное дело, ну, огромный кусок русских людей. Они будут вот с детства перенастраивать на ненависть к нам. Разве мы хорватов не освобождали от турецкого ига? А разве хорваты не воевали в Сталинграде против русских из-за немцев? Разве мы не славяне? Разве мы не вышли с одних и тех же Карпат? Наши предки. Разве мы не говорим на одном и том же языке? Разве хорваты в древности не на глаголице писали и читали? Мы были один народ. Просто с периода великого переселения народов разошлись по всей Европе. Изначально-то это все один и тот же был этнос. Ну, получается так, Германия вот объединяется, а у нас ненависть вплоть до войны. Получается, что русские проливали кровь за освобождение Балкан. А какой ответ получили? Вот это очень печально. И если из Украины, где, ну, мы все родственники, потому что, ну, у нас сколько живет выходцев с нашей Южной Руси и киевлян, и там в Москве, и на разных больших должностях. Даже и там, особенно вот кто в армии служил, очень много живут на Украине, и фамилии русские, великорусские. Это один и тот же этнос. Ну, просто это Малороссия, это Великоруссия. И то это названия такие условные. Вот. Но исторически, по крайней мере. Вот, исторически древние названия. Но народ все равно один. Ну, конечно, немножко говорят иначе. Но все равно язык-то один и тот же. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Вот такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если человек вдовец, ну, взрослый человек, вдовец, мусульманин, христианин, мусульманин, татарин, простите, не христианин, вот, а жена христианка, и он, ну, скорбит очень, уже 2 года прошло, очень скорбит о своей жене. Что здесь можно сделать? Как помочь? Молитва, милостыня? Что он может сделать? Как он может помочь себе и своей жене? Спасибо.
Кому помочь? Усопшей? Ну, все усопшие только молитвой.
Как правильно действовать во время раздражения? Сдерживаться или нет? Психологи советуют не держать в себе. Разрушительно действует на организм.
Да, не надо держать. Нужно тут же звонить психологу, записываться на прием и ему со всей пролетарской любовью в роговой отсек. Ну, раз он так учит не сдерживаться, надо так ему сразу и дать. Тот утрется, скажет, спасибо большое, вам полегчало? Да. Большое спасибо, доктор, где касса? Пошел, сдал, раз такой совет. И так потихонечку мы всех психологов такого рода перестроим. На более мирный лад.
Подумает, да?
Да, потому что страстям лучше не предаваться, потому что они тогда будут развиваться. А лучше их в борьбе с ними. Их познавать и становиться искуснее. всегда в случае гнева, раздражительности надо обращаться к Богу за помощью, молиться, чтобы это покинуло наше сердце. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий, батюшка Александр. У нас в семье такой, можно ли так говорить, что Украина, Россия, Беларусь, это как Святая Троица, и нераздельно, и неслиянно.
Вот ну, мы... это неправильно, потому что, во-первых, раздельно. Мы уже юридически, наш народ разделился на три. Вот, это уже факт. У нас есть граница, таможня и так далее. Относимся мы еще, ну, более или менее, но по-братски. Но, с другой стороны, если почитать прессу украинскую, вам бы кто-нибудь привез бы почитать, или, может, в интернете посмотреть, вы увидели бы. Вот. Троица – это единый Бог. Поэтому это сравнение некорректно. Вот. А так, конечно, по существу, если взять гены украинца и гены русского, они идентичны. Конечно, в тех, кто живет на севере, есть еще гены у графинов в большем количестве, чем у наших южан. По известным причинам.
Церковь нужна только для борьбы с грехом или для чего-то еще?
Ну, не только. Церковь еще – это школа благочестия. Школа – это есть образ неба на земле. Церковь можно рассматривать как единую семью или единое тело, глава которого Христос.
То есть через церковь мы познаем Бога?
Конечно.
А вне церкви можно его познать?
Можно. Можно к нему обратиться. Но нельзя вкусить его.
То есть человек...
Соединение с Богом возможно только в Евхаристии.
То есть без Евхаристии человек никогда не сможет
в такой полноте познать. Да. Полноты познания Бога без Евхаристии невозможно. Поэтому люди, которые не знают Евхаристии, они удивляются. Ну, что в церковь там ходить, стоять, что-то? Ну, пришла, ну, свечку поставила. И, собственно, зачем там вот, как бы часами проводить время? Службу можно и на пластиночке послушать.
Ну, сейчас в интернете вообще любую можно. В любой точке мира.
Ну, не каждый человек владеет до сих пор интернетом. А молодежь тоже, она не владеет интернетом. Это интернет ей владеет. Немножко разные вещи.
Как побороть любовь к деньгам?
Это, конечно, довольно трудно. Потому что склонный к греху человек склонен ко всем смертным грехам. А это смертный грех, корень вообще очень многих бед и зол. Это идолопоклонство. Поэтому только укрепляя в себе веру в триединое божество.
А вера укрепляется?
Вера укрепляется... только благодатью, источники которой есть Священное Писание, ну и предание, конечно, молитва, таинство Церкви и добрые дела.
Вот часто говорят, я верю в Бога, но не доверяю Ему. А вот доверие Богу укрепить...
Так это значит, это нет и вера. Потому что вера включает в себя доверие Богу. Если Господь говорит, довольно для каждого дня своей заботы, то надо этим словам доверять.
Всегда хочется подстраховаться.
А серебролюбивый он больше надеется на денежки.
Ну да, подстраховаться.
А Господь, по милости Божией, делает так, что рублик падает, и его денежки тают. Тают.
Сколько ни копи, все растает.
Нет, может что-то и остаться, но ты-то умрешь.
Это неизбежно.
Ну вот, вот это то, над чем стоит поразмышлять.
У нас трое детей. Старшие часто ссорятся, иногда доходит даже до драки. Чему их учить? Давать сдачу или нет? Вот как полезнее для детей?
Нельзя из двух нот составить музыкальное произведение. Никак не получится. Из двух нот мелодию даже не составишь. Только что-то такое ритмическое. Это можно по столу стучать, эффект тот же. Поэтому здесь, если мы смотрим так, давать сдачи или там пусть делает, что хочет. Ничего не получится. Музыка – это гармония. Используется все. А можно еще инструменты разной окраски. Чем больше инструментарий, тем богаче произведение. Так и жизнь человеческая. Поэтому нельзя вот так вот действовать по схеме. Надо в каждом конкретном случае, в каждом проявлении искать способ решения вот этой задачи сегодняшней наилучшим способом. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как вернуть желание ходить в храм? Я пожилой человек, всю жизнь ходила в храм, но последние полгода по некоторым причинам совсем не могу туда ходить. Ну, объяснять сложно, но, в общем, просто как вернуть желание?
Ну, вот говорят, что аппетит приходит во время еды. И когда пропадает желание ходить в храм, это следствие уныния. Уныние у человека пожилого часто бывает с таким медицинским понятием, как старческая депрессия. Поэтому, если это действительно так, то помочь вообще легче легкого. Надо пойти к врачу и принять то, что он пропишет. И тогда все восстановится. Если это перейдет в хроническую форму, понадобится лечение год, полтора, а может быть и два.
Моя свекровь меня терпеть не может. Говорит, что я виновна во всех ее неприятностях. Особенно ее задевает то, что я верю в Бога и не верю в магию, которой она служит. Она даже думает, что моя вера портит ей бизнес. Стоит ли мне проповедовать свою веру ей и объяснять, что она не права?
Это будет стоить очень многого. Настолько много, что вообще разоришься. Это все равно, что носорогу в зоопарке проповедовать. Поэтому я бы не рекомендовал.
То есть такого человека просто принимать, как вот он?
В Евангелии сказано, что Господь исцелил женщину, которая все свои деньги издержала на врачей. И они не могли ей помочь. Так же и здесь. Тут проповедь такому человеку, она не только не будет иметь никакого успеха, но и только вред. Потому что проповедь такому человеку Это есть нарушение заповеди Божьей. Нужно такой человек по Евангелию, он должен быть для христианина как язычник и мытарь для иудея. То есть обходить нужно этого человека за 10 верст. Причем не желая ему зла, сохраняя с ним, ну, такие дипломатические отношения, как-никак по свойству все-таки родственники и так далее. Ну, есть же выражение «куда подальше». Вот этого надо придерживаться. Тогда чем дальше, тем отношения будут лучше. Потому что их не будет. А при сближении будут отношения ненависти. Ноль-то лучше ненависти.
Ну вот вы правильно сказали, что не чужой человек. Это от чужого можно отгородиться и не замечать его. А это получается родня.
Нет, не замечать бывает и не удастся. Ну как... Стоит чужой человек, поднял жезл и показывает, прижмитесь к бортику. У меня сегодня дважды так было. Ну, вроде чужой человек. С ним поговоришь, смотришь, уже...
Не свой, чужой.
Уже свой. И тот простил, и этот. Простил как родного.
Если Бог есть Дух, и если Бог создал человека по своему образу и подобию, то почему мы не духи?
Мы духи. Мы не только духи, мы вообще, сказано в Писании, боги по благодати Божьей.
Как-то мы слишком сильно отличаемся от духовного мира, в котором духи живут.
Да я бы не сказал, что сильно. Вот мы сейчас с тобой общаемся, но мы же не мясной нашей частью и костной общаемся, а общаются наши души бессмертные, те самые души, которые пойдут на Божий суд, которые будут жить вечно. Чем же мы отличаемся? То, что мы временно ограничены своим телом. Вот, собственно. Но это не так уж важно.
Это временное ограничение, оно скоро закончится.
Ну, потом вот тело Христово по воскресенье могло же сквозь стены проходить. Уже вообще такой задержки не будет.
Да, интересно, что нас ждет впереди.
Ой, Господи, спаси и сохрани.
Господь сказал, «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники». А что подразумевается под словом «лишний»?
Имелось в виду, что язычники, они, ну, молитвы украшали всякими такими риторическими приемами, театральными, витиеватостями. Вот. А надо все в простоте и по делу.
Как согласуются слова из Евангелия? «Бога не видел никто никогда, и видевший меня видел Отца».
Абсолютно две адекватные фразы. Глядя на человека, в коем есть Святый Дух, можно увидеть Отца. Можно увидеть Христа. Можно увидеть Духа Святаго. Всю Святую Троицу. Поэтому отдельные люди, там, Нафанаил, там, Петр, они во Христе увидели Отца. Они же к нему относились как к Богу. Ты сын Бога Живаго, исповедовал Петр.
То То есть это не каждому человеку дается увидеть?
Нет, не каждому. Нужна определенная подготовка.
Блажение чисти сердца.
Да.
Чисти Бога узрит.
Да. Но еще этого недостаточно. Нужно еще стремление. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Ибо они насытятся общением с Богом. Потому что человек вообще все время ему на земле не имется. С младенчества. Уже только родился, уже орет. Что-то вот ему все не то. Вот, и что-то вот, все-то ему что-то купить, куда-то уехать, чего-то каждому, вот, всем не имется. А Бог насыщает человека собой. Человек успокаивается. Господь говорит, придите ко мне, и я упокою вас. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Отец Дмитрий, я вот хотел такой вопрос спросить вас. Вот что будет, ну, вернее, вот вы духовное чадо отца Тавриона. Но отец Таврион вот выступал крайне, ну, категорично против нумерации электронных паспортов, карточек всяких. А ваше мнение совершенно противоположно, хотя вы являетесь духовным чадом отца Тавриона. Объясните, пожалуйста.
А я не знаю, что вам нужно объяснить. Вот, например... Антоний, преподобный Печерский, был монах, отшельник, пещерный житель, а его духовный сын Феодосий, начальник общежительных монастырей. Съели? Вот, а потом я ничего от отца Тавриона, ничего такого не слышал. И потом я вообще не понимаю, какое отношение паспорта имеет вообще к духовной жизни. Ну, просто вот, извините, я не могу себе представить, какое отношение к моей духовной жизни. У меня бездна грехов, которых нужно изжить. Но... То, что лежит в моем бумажнике, это никак вообще на духовную жизнь не влияет. Там. Ну вот, ну вообще никак. Если у вас влияет, ну это ваша проблема, занимайтесь. Я же не против. Я же полностью поддерживаю решение архиерейского собора нашей церкви, который обращается к правительству, чтобы тем людям, которые смущены присутствием вот этих цифр где-то, им это как-то трудно, им переживается, у них склонность к кабале, вот, дать возможность пользоваться бумажными паспортами. Я же не против. Если будет такая возможность, я и тоже никуда не пойду, буду пользоваться тем, что есть. Поэтому для меня тут угрозы нет. Мои грехи столь многообразны и богаты, что если это окажется грех, то это будет наименьший из тех, которые мною вообще мне отягчают мою жизнь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Огромное спасибо за ту работу, которую вы ведете. Приятно очень слышать все ваши наставления. А у меня вот такой вопрос. В детстве меня воспитывала бабушка. Ее воспитание запомнилось на всю жизнь. Она воспитывала меня в страхе Божьем. Когда мы входили в церковь, у входа были росписи «Мук ада». И она меня все время тыкала пальцем в эти картинки и говорила, не поступай так, вот видишь, что с тобой может быть. Это мне, вот мне уже 67 лет, это запомнилось на всю жизнь. Сейчас я воспитываю внуков. И, к сожалению, вот росписи о муках ада в храмах очень мало, вообще нет. Ну, можно найти, но туда, куда я хожу, там нет. И вот скажите, пожалуйста, вот как воспитывать в страхе Божьем детей? Потому что вот куда ни посмотришь, ну нет страха Божьего у людей, а без него никакой жизни.
Понимаете, какое дело? Страх Божий – это не то, что вот, чтобы детей пугать. Страх Божий – это вот как мне мой духовник говорил, когда мне было 19 лет, говорил так, что это боязнь обидеть любимое существо. Вот какой страх. А совсем не то, что вот тыкать пальцем. Это он мне не так объяснил.
Типичная тема. Пьет сын. Признаю, что неправильно его воспитывала. Каюсь и, наверное, буду гореть в аду за него. Но сын пропадает. Где же тут любовь и милосердие Бога к нему?
А при чем тут Бог? Не Бог же ему наливает? Бог тут вообще ни при чем.
А всемогущий Бог может остановить эту страсть в человеке?
Конечно. Но человек должен этого захотеть.
Ну вот мы сегодня начали передачу, что может же Бог, даже человек, когда не просит, вмешаться.
Может, но это же страсть. Нужно, чтобы человек сам отвергся этой страсти, начал у Бога просить.
Ну вот получается, что Бог может, но не делает, потому что человек не просит.
И ну да.
Человек гибнет.
Хотя ну, Бог... пока гибнет. Я много знаю случаев, когда человек в конце жизни вдруг перестал пить. Значит, пока еще нет подхода к этому человеку.
То есть просто очистить его от этого греха, освободить, ему не будет не полезно этому человеку?
Разумеется, нет.
Как-то оно вот именно не вяжется с нашим понятием о милосердии.
Ну, значит, у вас искаженное понятие о милосердии.
Когда Господь не откликался на призывы самарянки о больной дочери, даже ученики удивились, что вот он так.
Да, правильно.
Якобы жестокосердно к ней относится.
А на самом деле он ждал, пока она придет, поклонится, пойдет ниц. Он ей еще испытание сказал. Ты же, говорит, псина. Она говорит, да, псина. Да, псина. Вот, вот велика вера твоя. Исцеляла дочь ее от того часа. А те люди, которые, так сказать, обижаются на Бога, они не хотят признать свою псивость. А рядятся с Богом и хотят смириться.
Ну, да,
будучи и... совершенно неправы. Так, на слова, ну да, конечно, мне в аду. А сейчас не в аду, в раю.
Ну, такая у нас человеческая привычка.
Если да что ты мне есть... расскажешь, отец Александр? Что я не знаю, наши человеческие привычки. Да, на себя в зеркало посмотришь, и все человеческие привычки сразу видишь. Но нелепо же Бога в этом обвинять. Это если я грешу, то я грешу сам. Меня Бог этому не учил. Он меня учил и через людей, и через книги, совершенно другом. Вот, совершенно другом. Если человек грешит, он делает это сам. И сам будет нести за это последствия. Надо терпеливо это переносить. С терпением. Про смирение я уж молчу, хотя бы с терпением. А ножки топать на Бога – это просто хамство.
Отец Дмитрий, разъясните, пожалуйста, чем отличается празднословие и болтливость, как греховное качество души, от общительности, как, по слову преподобного Антония Великого, одно из качеств благочестивой души?
Общительность — это не обязательно выражается в болтливости.
В чем она выражается?
Ну, можно молча ухаживать за человеком, который к тебе пришел в гости, подавая ему чай, там, салфеточку, вареньце к чаю и так далее. Его выслушать. Не обязательно трещать, как пулемет. Человек даже слова нельзя сказать. Вот есть такие люди, которые как увидят, так прям сразу включают первую. И уже все. Забуксовал. И невозможно. А если делаешь попытку отойти, за рукав хватает. Это общительность. Это не общительность. Это невоспитанность.
Но общительность все-таки подразумевает какое-то участие человека и в общем разговоре.
Да-да, нет-нет. Остальное от лукавого.
Интересный получится разговор двух людей. Один да, другой нет.
Общение – это не обязательно обмен каким-то глупостями. Души, они сообщаются, ну, просто вот в глаза смотрит человек и все понимает. Не обязательно. Иногда просто взять человека за руку, это человеку больше скажет, чем всякие эти слова.
Ну, это искусство такого общения.
Ну, можно назвать это искусством, но... Это есть такое общение совсем другого уровня.
Вот иногда в житиях святых читаешь, как вот двое встретились, как Павел Ферийский и Антоний Великий.
Ну...
И провели ночь в духовной беседе. Вот интересно, конечно, было бы эту беседу послушать. Как общались.
Если бы ты сидел там, то... Это бы изменило эту беседу. Потому что появление любого другого тела, оно меняет траекторию.
Просто всегда на примере учиться легче, чем доходить до чего-то состояния.
При условии, если человек действительно хочет научиться. А человек обычно, вот, ну, в классе, как сидят эти человечки, и ему главное сказать, он не хочет ничему учиться. Ну, и о себе заявить. Некоторые руку тянут, а когда встают, не знают, что сказать.
А что тянул?
А вот спроси.
Скажите, пожалуйста, для чего Господь дал полную свободу выбора человеку, а не ограничил ее? Уж очень человек своевольно распоряжается этой свободой в себе во зло.
Потому что только свободный человек может любить.
То есть, если человеку свободу ограничить, а все равно...
То он не сможет любить Бога.
Но все равно же мы ограничены, мы же не как ангелы.
Но способность к любви делает, уравнивает нас с ангелами. Некоторыми нашими возможностями мы совсем как ангелы.
То есть эта свобода распространяется даже до того, что человек способен...
Любить Бога.
И, который, и ненавидеть Его.
Который шире Вселенной. Ну да, большинство-то ненавидит.
И злословить, и осуждать, и порицать.
Да, да, и воевать с ним.
Да, серьезное такое оружие в руках у человека.
Ну вот, оружие можно и защищать, а можно и разбой совершать.
Почему Господу так важно именно нравственное совершенство человека, а не то, что он достигает в жизни, реализуя те таланты, которые в нем заложены самим Творцом? Или эта сторона жизни человека тоже важна для Господа?
Нет, нравственность – это нужна больше для человеческого общежития. Нравственность христианская, она вытекает уже из веры и его приобщенности к Святому Духу. Это уже продукт вот этого состояния. Но как, если вот тяжелый физический труд, ему сопутствует пот. Вот нельзя, допустим, колоть дрова и не вспотеть. Это невозможно. Пилить, это еще можно не потеть. Если пилу наточить, вот. А если тупая пила, то вспотеешь. Вот. И поэтому пилить дрова может даже старый человек. А вот колоть старому все-таки тяжеловато. Вот. Так же и здесь то же самое. Это человек, который приобщается к Богу через молитву, таинство, то нравственность, она неизбежно будет в нем развиваться.
То есть это уже как некий побочный такой эффект его.
Ну, нельзя сказать, что это побочный. Это не побочный, а прямо вытекающий. Но как живое дерево, у него есть листья. Хотя цель существования растения не листья, а плоды. А плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость, воздержание. Это духовные дары. Ну и такой человек, конечно, нравственный. Он и вежливый, он, конечно, и старших почитает, он, конечно, скромный, он, конечно, работящий, он, конечно, мыслящий, он, конечно, аккуратный, ну и так далее, и так далее. Это само собой начинается. Разумеется.
Ну да, апостол же говорит, что на таковых нет закона.
На таковых
им
нет.
Уже не нужно. Нам законы нравственности, морали.
Да, это, собственно, мораль это уже дело такое вторичное. Хотя для общества, ну, всегда приятно иметь дело с человеком высокоморальным, чем с человеком аморальным. Комфортнее. Это тебя не оскорбит, в лифте на пол не плюет, так сказать, в скатерть не сморкается, вот, не рыгает, не чавкает, в троллейбус пропускает, не толкается, громко не разговаривает, не орет. В храме ведет себя тихо, скромно. Так встает, чтобы никому не мешать. Не так встает, как мне удобно, а так встает, чтобы всем было удобно. Нравственный человек. Но это еще не христианство. Человек может быть очень воспитанным человеком и быть законченным негодяем. Просто умеет себя вести.
Почему большинство верующих женщин ведут себя хуже неверующих?
Ну, про большинство я не знаю. Что-то я сомневаюсь.
Ну, видно, у человека такой опыт личный.
У меня, по-моему, другой.
Все-таки если человек по-настоящему верующий, то он...
То это отражается на его нравственности. Порой так бывает. Есть отдельные люди, ну, не знающие Бога, так же, как мы, ходящие в церковь, и он в морально-нравственном отношении лучше, чем тот, который ходит в церковь и причащается, но ведет себя порой по-хамски. Это вот бывает, но это не сплошь и рядом.
Но очень часто, да почти во всех храмах, новоначальные люди сталкиваются с тем, что их встречают не очень-то любезно.
Да те, кто их встречает, это особая категория. Они просто видят новенького и набрасываются на него, потому что он безобиден. А если бы новенький взял бы за шиворот и сказал, еще раз пикнешь, и все. Это будет последний писк в твоей жизни. И она это больше вообще никогда не подойдет. Никогда. А дело в том, что человек приходит в церковь, он всегда приходит со страхом Божьим в первый раз. Он боится не так вступить. Они это чувствуют своим звериным нутром. Эти православные ведьмы. И сразу им хочется в загривок человеку вцепиться. Сразу начинают учить, что-то бормотать. Начинают там распоряжаться. А взять и к носу. Вот еще раз пикнешь, и все. Это последний будет. И сразу раз, раз, раз. Простите, извините. Поэтому всем рекомендую. Драться, конечно, не надо. Тихим шепотом.
Еще раз.
Еще раз. Только пикнешь.
Что другим мешать молиться.
А другие-то там же не одна такая. Обычно полторы-две. Вот или одна, как полторы. И это они все увидят, скажут, что с этим не связано. Они между собой сожужу, потом будут обсуждать, но уже ни одна не подойдет.
Должна ли я нести крест насилия в семье до конца, если от этого страдают и дети тоже?
Никто никому ничего не должен. Каждый поступает по своей вере и по тому, как он понимает Евангелие. В каждом конкретном случае нужно творчески, по-христиански решать ту или иную жизненную задачу. Исходя из обстоятельств, из психофизических свойств людей, которые в этом участвуют, из своих собственных. Вот я, например, говорю, что надо взять кулак и поднести к носу. Но ведь не каждый это может. Есть люди, которые не могут этого сделать. Ну, тогда спокойно уйди на другой конец. Тоже выход.
Ну да, может быть, не догонит. Но хотя вряд
ли. Ну, может, отстанет. А можно просто громко сказать, люди добрые, избавьте меня от этой ведьмы. Тоже будет очень эффективно. Вообще, караул, это всегда очень, даже на воров действует. Опять не на всех. Иной парнет. То есть, нужно оценивать ситуацию. Нельзя на все случаи жизни инструкцию дать. Ну, нельзя. Всегда нужно соображать.
Я родился только после того, как родители мое появление вымолили в течение многих лет. Значит ли это, что Бог не хотел, чтобы я жил на этом свете и не видел моей роли в этой жизни, если я родился только после долгих просьб и молитв?
Не значит. Это значит, что человек либо никогда не читал Евангелие, либо второй вариант, что он ничего в нем не понимает. Еще третье. Он Евангелие читал, понял, но в одно полушарие влетело, из другого вылетело. Вот еще третий вариант есть. Больше ничего этого не значит.
Конечно, Евангелие дает ответы на все эти вопросы, которые к нам приходят. Надо его повнимательнее почитать. Хотя бы вспомнить Рождество Пресвятой Богородицы.
К примеру.
Мало кто может похвастаться, что он, как и Аким и Анна, столько молился, прежде чем ему Господь дал ребеночка.
Да.
Отец Дмитрий, что лучше читать святому, к которому мы обращаемся в молитве, акафист или каноны? В каких случаях читаются акафисты, а в каких каноны?
Лучше читать каноны, потому что каноны составлены гораздо раньше. А то, что древней, то лучше.
То есть чисто так вот по древности здесь?
Да, потому что, ну, те авторы жили в христианском обществе, потом тогда песнописцы канонов – это высочайшие духовности люди. И, вот, а сейчас акафисты пишут все, кому не лень. Поэтому а авторство, оно все равно отражается.
Да это очень заметно.
Ну,
некоторые акафисты, ну, просто невозможно. Осилить даже до середины.
Да.
Спасибо, батюшка. Наше время подошло к концу. Прошу. Пора прощаться.
Ну, всем доброго. До свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.